Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, у нас сегодня с вами интересный праздник. Праздник обрезания. Казалось бы, ну какое нам с вами дело до иудейских обычаев, которые совершались когда-то в Ветхом Завете в Израиле и сейчас продолжаются тоже в жизни этого народа. Но и не только этого народа. Но Священное Писание нам дает интересные образы, которые имеют значение и для нас с вами. Постараемся вначале коснуться этих значений, которые были еще в Ветхом Завете. Итак, обрезание – это знак завета между Богом и Авраамом и его потомками. Это символ завета вечного о том, что все дети Авраама будут посвящены Богом. Богу, что через них будет дано благословение всем народам. И каждый еврейский мальчик знал, что он носитель этого завета. Но обрезание было не только внешним знаком, оно было еще напоминанием о том, что на тебе, человек, лежат обязанности и ответственность за то, чтобы Божье обетование, которое Бог дает тебе, были тобой восприняты, и ты мог правильно им распорядиться. В 5 главе книги Иисуса Навина нам рассказано о том, что предводитель еврейского народа Иисус Навин перед вступлением в землю обетованную повелевает всему народу пройти обрезание. Тот обычай, который был уже забыт евреями, который касался, видимо, тогда еще не всех, потому что многие родились в пустыне, которые были, не были обрезанными. Но вступая именно в землю, обещанную Богом их праотцам, Иисус Навин, весь народ призывает обрезываться, и тем самым показывая, что они вступают в новую землю уже как носители Божьего обетования, завета, который определяет жизнь и будущее на этой земле еврейского народа. Завет, говоривший о заповедях, о законах, о благословениях и проклятиях. Но этот завет был лишь подготовкой. И уже пророк Иеремия говорит нам о грядущем завете. В 31 главе он сообщает еврейскому народу о том, что вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Но небольшую ремарку. Не нарушить его было невозможно практически, потому что человек грешный. И закон именно определял состояние человека. Как бы человек ни пытался быть праведным перед Богом, у него это не получалось. Не потому, что мы не понимаем чего-то, а потому, что мы были больны грехом. Но вот для спасения мира Бог предлагает новое. Вот тот завет, который заключил с домом Израиля. После тех дней вложу закон мой во внутренность их, и в сердца их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. То есть закон уже не внешних заповедей, не просто предписаний, а тот закон, который будет в нашем сердце. Но произойдет это не автоматически. И у того же пророка Иеремии появляется некая такая очень важная аллюзия, которая связана с обрезанием. Вот в 4 главе он говорит уже об обрезании, не как о внешнем каком-то действии, а как о внутреннем отсечении всего злого, недостойного, греховного, темного, что составляет часть нашей жизни. Он говорит, обрежьте себя для Господа, снимите с крайнюю плоть сердца вашего, заметьте, сердца вашего, мужей Иуды, жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Итак, появляется некое новое понятие, понятие внутреннего духовного обрезания. Это то, о чем говорит Давид, когда восклицает, Сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня». Он просит о том, чтобы Бог поменял его внутреннее, чтобы он стал другим человеком. И вот об этом внутреннем духовном обрезании пишет апостол Павел уже в послании к римлянам во второй главе. Он, размышляя о благочестии иудея, говорит: «Ибо не тот иудей, который по наружности, и не то обрезание, которое по наружности, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога». Итак, внешнее обрезание сменилось внутренним призывом, который был обращен к народу Израиля. И в конце истории Ветхого Завета, на пороге уже Нового Завета, святой пророк, предтеча, Веститель Иоанн, будучи свободным совершенно от мира, возвещает народу Израиля правду и призывает его к покаянию, потому что войти в это новое отношение с Богом, в Новый Завет, о котором Господь потом на вечере скажет, что он в моей крови, можно только отказавшись от зла, от всего того, что делало человека рабом этого мира. Он проповедует по сути, не называя его так, но все же то же самое духовное обрезание. И он говорит, что мало нашего усилия, мало нашего желания, это хорошо и здорово, когда мы приносим покаяние, но идет тот, кто, как он говорит, сильнее меня, кто будет крестить вас Духом Святым, кто в ответ на наши желания наполнит нас благодатью, прощением и милосердием, данными как дар, но в ответ на наши желания. И вот об этом таинстве возрождения говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, говоря, что во Христе мы с вами, христиане, обрезаны обрезанием нерукотворенным, быв погребены с Ним в крещении, и мы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Вот она, сила Бога, данная нам через таинство крещения, через нашу веру, которая воскрешает нас от смерти по плоти, от смерти в грехе, от смерти в похотях и несвободе, и предлагает нам жизнь новую, жизнь воскресшего Христа, данную нам как дар. Это и есть Новый Завет. Новый Завет с Богом, который мы заключили с вами, приняв Его имя, имя христианин. И призваны в этом мире каждый день отсекать все злое, что возникает в нашей жизни, и обращаться к тому, что можно назвать подлинной жизнью, что есть здесь, теперь и сейчас, и составляет основу жизни грядущего века. Поэтому все Божьи заповеди – это и есть заповеди грядущего. «Люби ближнего твоего, как сам себя». «Люби врага твоего, поставь другую щеку». Это законы грядущего, войти в которые невозможно, не отсекая свое собственное эго, которое тянет нас к земле и смерти. Аминь.